Как найти рабыню? В письмах, которые рассылал Хайран знакомым работорговцам, он писал: «Помнишь ли ты, друг мой, купца Хайрана? Мы виделись на невольничьем рынке Александрии». И далее. Просьба вспомнить про вавилонянку по имени Син-Нури, которую продали пираты в таком-то году, в таком-то месте. Хайран писал о том, что вавилонянки встречаются редко, и потому он надеется, что человек, купивший ее, запомнил. А сам он очень интересуется судьбой этой Син-Нури, и если найдет, то непременно выкупит. Хайран просил при первом же случае прислать ему ответ. А купцы и работорговцы бывают в Пальмире часто, и прислать такое письмо совсем несложно. Сврадис усердно переписывала начатые эти письма. Теперь она уже писала уверенно, не боясь сделать ошибки и не страшась того, что не поймут ее письма. Тем временем до отца Сфрадис дошло ее письмо, посланное Хайраном в Сидон. Хайран был прав, когда сделал наказ купцу, едущему в Сидон, чтобы послание это было доставлено в руки Мериона в ювелирной лавке, и чтобы ни в коем случае не вздумали отдать это послание его жене. Когда Мерион прочел письмо дочери, ему стало горько и больно от мысли, что он, отец, проявил куда меньше заботы и внимания к своей дочери, чем Хайран, совершенно чужой человек. Ему было стыдно, что ответить ему нечего, потому что он все еще не собрался поговорить с женой об этом деле. А без этого разговора он ничего не мог сделать. У него не было денег и нечего было продать. К тому же для поисков было необходимо выехать в дальние большие города, где есть невольничьи рынки и где можно было бы поговорить с рабо-торговцами. Когда Мерион решился наконец забрать у жены драгоценности, которые были ему нужны, он твердо решил, что не отступит, пока не получит необходимое и пока не выполнит свой долг перед бедной Син-Нури и дочерью Сфрадис. Выбрав благоприятный момент, Мерной рассказал жене, что ему предстоят долгие и трудные поиски Син-Нури. Он сказал, что больше не может жить с мыслью о том, что он ничем не помог ни жене, ни дочери, и даже не попытался искать Син-Нури в течение целого года, с тех пор, как он узнал, что есть хоть малейшая надежда ее найти. «Да, и ты надеешься найти эту женщину и привести ее в наш дом?» – злобно спросила жена. «Вначале ты хотел заняться с Фрадис и, конечно, собирался отдать ей все свое достояние и оставить нищими наших детей. Но ты сам знаешь, как я люблю детей. Я не позволю их грабить и оставлять в бедности. То, что хранится у меня, все для них. Ты сам видишь, что я во всем себе отказываю. Я не покупаю дорогих нарядов, не ношу золотых украшений. Не думаю, чтобы где-либо на свете жена искусственного ювелира была так же обездолена, как я. А ведь я люблю тебя, Мерион». Сквозь всхлипывание, обливаясь слезами, коварная женщина угрожала, умоляла, отказывалась отдать драгоценности. На этот раз Мерион был непоколебим. Он потребовал немедленно открыть ларец с браслетами и серьгами, которые стоили больших денег, потому что были украшены отличными рубинами и изумрудами. К тому же они были очень искусно сделаны и изумляли тонкой ювелирной работой. «Ты отдашь мне все, что потребуется для этого дела, и я поеду в Александрию, в Пантикопей, в Мерв, в Балх, куда угодно поеду, и буду искать несчастную Син-Нури. Наши дети не будут голодными, не будут нищими, я достаточно поработал на своем веку, но я не намерен сейчас готовить приданное дочерям, которые еще так малы, что нуждаются лишь в еде и мягкой постели. Я потрачу все свое достояние, чтобы выполнить долг перед Сфрадис и ее матерью. Видит Бог, я им очень задолжал. И все это произошло по причине моего малодушия и по причине твоего злодейства. Если ты будешь мне мешать в этом деле, я займу деньги и поеду, но когда вернусь, не скажу тебе. А мое покровительство нашему дому очень пошатнется». «Я нисколько не боюсь того, что пошатнется твое покровительство нашей семье», — ответила жена. «Но я не хочу, чтобы ты тратил свои деньги понапрасну, и потому сообщу тебе тайну, которую хранила долгие годы, только потому что считала, что выше всего благополучие моей семьи. В первый же год моего пребывания в этом доме случилось так, что в твое отсутствие в наш дом прибыл заезжий купец и спросил о тебе. Узнав, что тебя нет и что я хозяйка дома, он подал мне послание. Поскольку я не смогла его прочесть и очень хотела узнать, что написано в этом письме, я попросила его прочесть. Увы, я не научилась грамоте, и мне это недоступно. Он прочел и оставил его мне. Я назвалась твоей сестрой». Так говори же скорей, что ты там прочла, злобное существо. Потише, потише, не оскорбляй меня, а то не расскажу. Я уж не помню сейчас подробностей, но запомнила самое главное. Синнури писала, что жива и что живет у римского вельможи в Александрии, что если ты, Мирион, не пожалеешь денег на выкуп, то сможешь освободить ее из цепей рабства. Но если ты посчитаешь, что это слишком дорого, то можешь забыть ее. Но непременно займись поисками дочери Сфрадис, которая, возможно, тоже где-нибудь в Александрии, а может быть, где-нибудь в другом месте. Она просила привезти драгоценности для выкупа. «Куда ты девала это письмо? Есть ли предел женскому коварству?» – закричал Мирион. «Немедленно отдай мне это письмо. Боже мой, прошло уже 9 лет с тех пор, как оно было прислано мне. Это письмо. Бедная Синнури решила, что я негодяй, и она была права. Что мне делать?» «Я не могу тебе дать этого письма, у меня его нет. Заботься о благополучии нашей семьи, я его порвала». «Что ты наделала? Как ты могла? В страхе, что я потрачу деньги на выкуп, ты сотворила злодейство, равного которому нет на свете. Ты причинила такие страдания невинным людям, жила припеваючи в полном довольстве, в то время как несчастные рабыни голодали, мучились от болезней, страдали от сознания, что некому им помочь». «Как перенести это несчастье? Когда я считал их погибшими и убитыми, я долго плакал о них, но я был бессилен. А теперь, когда я знаю, что сам виноват в их несчастье, как мне жить на свете?» Впервые в жизни Мирион не сдержался, стал кричать, громко рыдал, рвал на себе волосы. Лицо его налилось кровью и так изменилось, что его нельзя было узнать. Вбежали дети. Они стали кричать и плакать, цепляясь за подол матери. А Мирион в выступлении кричал: «Злодейка! Грабительница! Убийца!» Трудно сказать, чем бы кончилось это объяснение, если бы жена Мириона в порыве гнева не вытащила свои ларцы с драгоценностями и не швырнула их к ногам мужа. «Я покину твой дом. Я увезу с собой детей. Я пойду к судье Сидона и потребую отобрать у тебя все, что нам положено, раз ты отказываешься от нас». «Иди к судье!» – закричал Мирион. «Если он справедлив, то накажет тебя. Тяжко накажет за твои злодейства. А пока вспомни, где искать дом римского вельможи. Вспомни сейчас же!» «На берегу моря!» – пролепетала сквозь слезы жена Мириона, утирая лица плачущих детей. Мирион собрал ларцы с драгоценностями, пошел в свою ювелирную лавку, поручил помощнику найти покупателей, чтобы кое-что продать. Затем он засел за письмо к дочери Сфрадис. Он, не таясь, рассказал ей правду о злодействе мачехи, посетовал на то, что случилось такое несчастье, покаялся в том, что связал свою судьбу с такой ничтожной женщиной, и просил Сфрадис сообщить ему поскорее, сможет ли она прибыть в Александрию, и если сможет, то они встретятся у знакомого ювелира на улице, прилегающей к базару. Кривая маленькая улочка справа от торговых рядов ювелиров, а там небольшой дом с левой стороны. Мирион был сокрушен признанием своей жены. Он был унижен, раздавлен и не видел для себя спасения, потому что не мог ее выгнать. Он должен был помнить о своих детях, которые нуждаются в ее заботах, и которых она бы не оставила, если бы он ее выгнал. «Какой я несчастный!» — повторял Мирион. «Я великий грешник, но видит Бог, я не мог предвидеть такое!» Целыми днями и целыми ночами Мирион не переставал думать о судьбе Синнури. Теперь, когда уже можно было отправиться в Александрию, он с ужасом думал о том, что, может быть, уже опоздал, ведь прошло уже 9 лет с тех пор, как написано письмо. За это время Синнури могла погибнуть. Он вспоминал рассказы Сфрадис о том, как она голодала и как ждала чуда. Бедная девочка была уверена, что отец будет ее искать и выкупить. И она не дождалась. Если бы не благородный Хайран, то Сфрадис уже не было бы в живых. Время мчится, а ведь прошло 12 лет. Целая вечность. Мирион ждал письма от Сфрадис, но с трудом представлял себе, как ему удастся найти Синнури, когда неизвестно имя вельможи, у которого она жила, неизвестно, где его дом. Эта злодейка, эта великая грешница запомнила лишь, что в письме сообщалось о богатом доме римского вельможи на берегу моря, а ведь Александрия так велика. За эти годы, должно быть, многое изменилось, построены новые дома, и римский вельможа мог покинуть город, покоренный римлянами, и вернуться в Рим. Тогда все пропало. В Риме уже не сыскать Синнури. Когда Сфрадис получила письмо отца, она была потрясена злодействием мачехи. Она тотчас же показала это письмо Хайрану и прочитала на его лице изумление, гнев, возмущение. «Бедная Сфрадис! Как же случилось такое? Если бы мачеха отдала письмо отцу, то вы были бы избавлены от всех горестей и несчастий. Хорошо, если твоя мать перенесла все лишения рабства и жива. Тогда мы ее спасем, мы ее выкупим. Не беспокойся, Сфрадис, у меня есть деньги. Я выкуплю твою мать, и она будет жить в нашем доме, а твоего отца... Мне искренне жаль. Он слишком доверчив и слишком мягок. А с такой тигрицей нужно и самому быть тигром. Пиши отцу скорее о том, что мы с тобой встретим его в Александрии, и если Синнури жива, мы найдем способ вызволить ее из рабства. Как ты думаешь, Сфрадис, что сказала бы Байт в таком случае?» «Она бы сказала, Хайран, что ты добрейший и благороднейший из людей. И все, что ты делаешь, прекрасно. Спасибо тебе, Хайран. Всю жизнь я буду твоей должницей и никогда не расплачусь. Но я буду очень стараться». Сфрадис пыталась сдержать слезы и не выдавать своего страха перед будущим. Все это время, пока она мечтала о встрече с матерью, она была уверена, что мать жива. Она не сомневалась в этом. А сейчас, когда она узнала, что ее нужно искать в Александрии, она вдруг испугалась и стала думать о самом ужасном. Ей не верилось, что возможно такое счастье, что через много лет к ней вернется ее мать, с которой она рассталась маленькой девочкой. «Жалкая наша судьба», — думала Сфрадис. «Мы были в одном городе и не знали об этом. Если бы мы были рядом, нам было бы легче переносить все страдания, все муки. Мне было тяжко, а бедной моей матери было еще тяжелее. Все эти годы она оплакивала меня, боясь за мою жизнь. Ждала вести от отца. Как все это страшно». Хайран видел тревогу и страх Сфрадис и старался ее утешить. У него была возможность отправить девушку в Александрию со знакомыми купцами, однако он решил, что будет ее сопровождать, хотя бы для того, чтобы на месте помочь. Он уже знал, какие трудности предстоят в таком сложном деле. «Не тревожься, девочка», — говорил он Сфрадис. «Мы уже близки к радостному дню встречи. Право же, твои дела устроились лучше, чем наши, когда мы с Байт отправились на поиски Забды и моего брата. Мы ничегошеньки не знали о них, кроме того, что они должны быть в этой каписе». «Все верно», — соглашалась Сфрадис, — «но как-то не обидно. Все могло сложиться по-иному, если бы в это дело не вмешалась мачеха. Благородный Хайран, я и представить себе не могу, что было бы со мной, если бы ты не выкупил меня. Боюсь, что меня бы уже не было на свете. Не беспокойся, я больше не позволю себе ни слез, ни причитаний. Я буду заниматься делом». Настал день, и они получили письмо от Мериона, в котором он сообщил о дне своего прибытия в Александрию. Было решено выехать немедленно. Тем более, что Хайран задумал кое-что купить в Александрии, пополнить свои лавки прославленными стеклянными изделиями александрийских мастеров. Он хотел также купить там слитки золота для ювелирных изделий и, по возможности, драгоценные камни, которыми торговали александрийские купцы. С тех пор, как появилась Сфрадис в доме Хайрана, пальмирский купец все больше втягивался в сложные торговые дела. Это давало ему возможность хоть как-то отвлечься от печальных мыслей о своей дочери Байт. Пальмирские купцы были связаны с Александрией множеством торговых сделок. Караваны шли непрестанно. Не стоило труда найти караван на самый ближайший день и присоединиться к нему. У Хайрана на этот случай не было товаров для Александрии, и он отправился почти без поклажи. Ему не понадобилось брать с собой в дорогу старого погонщика верблюдов, который обычно сопровождал его повсюду. На этот раз Хайран и Сфрадис были гостями в чужом караване. Никогда еще Хайран не видел Сфрадис такой печальной, какой она была в этом путешествии. С тех пор, как она появилась в доме Хайрана, у нее была одна забота – никогда не показывать своей печали. Она старалась всегда быть веселой, постоянно расспрашивала Хайрана о его делах, сама рассказывала о событиях, происшедших в его доме. А вот сейчас она не могла себя сдержать. Страх перед неизвестным мучил ее и не давал покоя. Она даже не радовалась тому, что увидит своего отца, что сможет с ним поговорить, не боясь мачехи. Она должна была бы радоваться тому, что ее отец встретится наконец с Хайраном, и, как она думала, непременно полюбит его. Мысль о матери, о том, что ее может не оказаться в богатом доме неизвестного вельможи, страшила. Но вот настал день, когда караван вошел в ворота древней Александрии. Печальная история Синнури. В тот день, когда жена Мериона была разлучена со своей дочерью Сфрадис, в тот самый день она была увезена работорговцами в Александрию. Не ведая о том, что в этом городе останется ее дочь, она с ужасом думала о том, что будет, если ее оставят здесь, если ее купят в прислужнице для богатого дома, а дочь отправят далеко. Внешность ее была очень привлекательна, и уже на следующий день, как только она очутилась на невольничьем рынке, ее тут же купили для богатого дома, римскую вельмужу. В этом доме было множество рабов, женщин и мужчин, купленных на этом рынке. Но, по всей видимости, Синнури пришлась по вкусу молодой и красивой хозяйки, и благородная вавилонянка стала экономкой. «Тебе оказана большая честь», — сказала красавица Камилла своей рабыне Синнуре. «Я не стану унижать тебя черной работой. Я вижу, ты достойна доверия и сможешь быть хорошей экономкой в моем доме. Откуда ты, женщина?» Синнуре расплакалась и долго не могла ответить на вопрос хозяйки. Она не знала, нужно ли ей сказать правду о себе. Отнесется ли та с уважением к ней, как к человеку, который только вчера потерял свою свободу и потерял не во время великого бедствия, когда покорен мирный город и свободные люди попадали в рабство. Она так случайно, так неожиданно оказалась рабыней. Лучше всего рассказать правду. Еще 2 дня назад я была женой богатого ювелира из Сидона. И вместе с дочерью, 7-летней Сфрадис, путешествовала на корабле, любуясь морскими далями. А сегодня я уже вещь, которая принадлежит тебе, благородная госпожа. Пираты продали меня с дочерью, работорговцам. Я не знаю, куда девалась моя дочь. Не знаю, увижу ли ее когда-нибудь. Со мной случилось великое несчастье. Непоправимое несчастье. «Ну почему же?» – воскликнула Камилла. «Ты не права. Уже одно то, что ты оказалась в моем доме, принесет тебе счастье. Ты не будешь голодать. Тебя никто никогда не унизит. Не оскорбит. От тебя только потребует хорошей работы. А дочь свою ты найдешь. Напиши мужу, чтобы он искал ее. Я помогу тебе найти людей, которые поедут в твой город Сидон. А ты постарайся быть внимательной к своим обязанностям. О них тебе расскажет моя старая тетка, которая ведает хозяйством в моем доме и следит за порядком». Старая Дидона обстоятельно рассказала Синнуре, как вести хозяйство, познакомила ее со слугами и служанками и предупредила, что за ними нужно следить и держать их в строгости, иначе они распустятся и разорят весь дом. А если разорят, отвечать будет никто иной, как Синнуре, экономка. Синнуре была польщена доверием, но столько забот и тревог свалилось на ее плечи, что она предпочла сама быть служанкой и чтобы кто-то другой думал обо всем, что происходит в этом большом, богатом доме. С первого же дня выяснилось, что забот так много, что до поздней ночи некогда подумать о себе. Каждый день гости, каждый день заботы о пышном убранстве стола, о разнообразной вкусной еде. Нужно было хлопотать о том, чтобы были хорошо одеты слуги, прислуживающие за столом, чтобы комнаты были прибраны, чтобы в вазах благоухали постоянно свежие цветы. То и дело госпожа вызывала к себе Синнуре и давала ей новые распоряжения и указания, забыть которые было просто опасно. Красавица Камилла была приятной и приветливой женщиной, но, как и всякая молодая госпожа, она была капризной, вспыльчивой и беспечной. Синнуре вскоре убедилась, что вследствие своего беспечного нрава госпожа многое забывает, у нее часто меняются желания, и потому она бывает несправедливой. Например, она может потребовать того, о чем прежде не говорила и не просила, и удивляться чему-либо такому, о чем строго наказывала. Надо было привыкнуть ко всему этому, чтобы не потерять голову и не попасть в скверную историю. Старая Дидона нисколько не управляла домом. Она говорила о том, что управляет, а заботы предоставляла экономке. И Синнуре завертелась в таком водовороте, что некогда было думать ни о своей судьбе, ни о судьбе дочери. Поздно ночью, укладываясь спать в своей маленькой каморке, Синнуре мысленно сочиняла письмо домой и думала о том, что завтра она его напишет и попросит госпожу помочь ей отправить это письмо в Сидон. Синнуре была свободна, занимаясь хозяйством в доме, но она не имела права покинуть дом ни на один час. Заниматься своими делами она и вовсе не имела права. Тем более она не имела права где-либо работать, чтобы получить сколько-нибудь денег и, может быть, откладывать их для выкупа. Если бы Синнуре рассказала о своей жизни в доме римского вельможи рабыни, которая возделывает землю в долине Нила или прикована к жерновам и не имеет права разогнуться, спрятаться от знойного солнца, она бы услышала странные слова. Ей бы сказали: «Какое счастье выпало на твою долю! Ты не голодаешь, ты живешь в тепле и в чистоте, тебя не бьют и не называют собакой, с тобой обращаются как с порядочным человеком. Мало того, ты сама распоряжаешься служанками, ты экономка в богатом доме, и ты недовольна». Синнуре не голодала, не страдала от побоев, но она была несчастна. Она понимала, что если ее не выкупят, то ей уготовано рабство на всю жизнь, до последнего вздоха. Когда она была свободной и жила в своем доме, она нередко слышала о рабах-вольноотпущенниках, которые смогли накопить достаточно денег, чтобы купить себе свободу. Но здесь ей не давали денег. Она была постоянно занята заботами о доме. Ей нельзя было заработать, даже если бы она хотела трудиться постоянно, не отдыхая, не останавливаясь. Она думала об этом каждый день и каждый час. И все же прошло полгода, прежде чем Синнуре собралась, наконец, написать письмо в Сидон. У нее не было свободной минуты и не было случая, чтобы она могла спокойно сесть за письмо и подумать, как лучше рассказать мужу о своем несчастье. Когда Синнури отдала свое письмо госпоже, та сказала, что непременно отошлет его в Сидон со знакомым купцом. Она положила письмо в один из своих многочисленных ларчиков и спросила: «Так ты просишь о том, чтобы тебя выкупили? Или заботишься о дочери?» «Сейчас я прошу только о дочери. Поймите, как я несчастна. Моей маленькой сестре всего 7 лет. Как легко ее обидеть. Мое сердце разрывается от печали». Камиле стало жалко рабыню, и она сказала ей, что если ей станет известно, где находится ее дочь, она, пожалуй, купит эту малютку. И пусть тогда мать с дочерью живут в ее доме и благоденствуют. В эту минуту Камила говорила совершенно искренне. Она была очень богата. Ей ничего не стоило выполнить свое обещание. Но беда в том, что она была слишком занята собой, своими нарядами, своими украшениями. Она очень заботилась о том, чтобы понравиться гостям, произвести впечатление женщины необыкновенной, не только красивой, но и умной. Она тут же забыла о письме Синнури и не отправила его. Прошло много дней, и в этот ларец были сложены другие вещи. Письмо бедной Синнури оказалось на дне ларчика и никогда более не попалось на глаза госпожи. Рабыня ждала ответа, ждала каждый день и каждый час. Иногда ей удавалось выйти за ворота дома на одну минутку. Тогда она смотрела по сторонам, нет ли Мериона. Она была уверена, если он получил письмо, то должен примчаться сюда. Она ему подробно написала, где искать этот дом. Назвала имя господина. Сообщила, что госпожа добра к ней и не выгонит его, если он придет по такому важному делу. Дни шли за днями. А ответа все не было. Не было и Мериона. А ждать становилось все труднее и труднее. По ночам Синнури мучили страшные сны. Ей снилась маленькая Сфрадис, которую уносили куда-то работорговцы. Как-то Синнури осмелилась спросить госпожу: «Как ты думаешь, госпожа, человек, которому дали мое письмо, доставил его? Это хороший человек. Он не мог обмануть». «Как ты можешь сомневаться, ничтожная женщина?» — ответила грубо и неприветливо Камила, и вся покрылась алой краской. Она вспомнила, что не выполнила просьбу рабыни, и письмо где-то у нее, но где, в каком ларце? Надо сказать, что госпожа хотела найти письмо. Она в тот же день принялась его искать в своих многочисленных ларчиках, вытаскивала куски пергамента, обрывки папируса, ненужные вещи. Письмо не нашлось, ну а признаться в этом какой-то рабыне было унизительно. Прошло еще полгода, прежде чем Камила, видя печальную и нередко в слезах Синнури, предложила рабыне снова написать письмо, чтобы дать его одному знакомому купцу. Может быть, тот первый потерял послание? Бывает и так. «Ведь муж твой не оставил бы без внимания твое письмо, если бы прочел. Как ты думаешь?» — обратилась она к Синнури. «Он бы примчался сюда, о госпожа. Мало того, он бы привез тебе прекраснейшие изделия из золота и драгоценных камней. Я вижу на тебе много дорогих украшений, но таких, какие делает Мерион, у тебя нет». «Что ты говоришь?» – загорелась Камила. «Так пиши немедленно новое письмо. Я отдам его в верные руки. Напиши, что ты просишь захватить с собой кольца, браслеты и серьги. Все лучшее я куплю у него. А может быть, я отдам тебя взамен. Кто знает». С какой надеждой писала это письмо Синнури. Ей казалось, что свобода вот-вот придет к ней. Ее принесет Мерион. Нужно только, чтобы он получил от нее весточку и знал, куда надо ехать. «Приезжай скорее, благородный Мерион», — писала Синнури. «Как только ты вызволишь меня из рабства, я вместе с тобой стану искать нашу малютку Сфрадис. Я так тоскую о ней. И тебя постоянно я вижу во сне». Синнури просила мужа захватить с собой драгоценности, все лучшее, что он когда-либо сделал, и он получит взамен свою Синнури. А вместе они очень скоро найдут Сфрадис. «Умоляю, поспеши». Это письмо, залитое слезами, Камила и в самом деле отдала одному купцу, который должен был побывать в Тире, в Сидоне и в Пальмире. Она просила его непременно отдать в руки Мериона это письмо. Сейчас она уже беспокоилась не о рабыне, а скорее о том, чтобы получить украшения, сделанные столь искусным ювелиром. Но случилось так, что купец побывал в Пальмире и в Тире, а в Сидон не заехал. Оказалось, не нужно. И письмо осталось у него. Ему не хотелось огорчать знатную покупательницу. Он не сказал ей о том, что не передал письма. Он решил передать его в другой раз. Но поездки в Сидон у него не было в течение целого года, и мольбы бедной Синнури не дошли до Мериона. А Синнури все ждала. Она трудилась неустанно и очень старательно. Старая Дидона не имела случая побронить ее. Камила была ею довольна. Однако она удивлялась, почему эта красивая рабыня так неутешна. И еще удивлялась тому, что Мерион не ответил на письмо жены. Когда пошел третий год пребывания Синнури в доме римского вельможи, случилось так, что собрался в Сидон тот самый купец, который хранил у себя письмо рабыни. Он его не читал, не знал, чье это письмо. Он думал, что это письмо знатной госпожи Камиллы, которая нередко покупала у него дорогие вещи. Он был честным человеком и помнил о просьбе богатой покупательницы. Он взял с собой злосчастное письмо, привез его в Сидон и в первый же день по прибытии разыскал дом Мериона. Ювелира не было дома, а жена его была так приветлива, что сразу же внушила доверие купцу. Она попросила его прочесть письмо, чтобы скорее сообщить Мериону новости. Узнав, о чем писала Синнури, миловидная женщина чуть не лопнула от злости. Она тут же сообразила, что не надо называть себя женой, лучше назвать себя, ну скажем, сестрой. Она поблагодарила купца, сказала, что немедленно передаст письмо брату, и все будет сделано. «Как хорошо, что ты доставил нам это письмо, добрый человек», — сказала плутовка. Как только незнакомец покинул дом, злодейка, не раздумывая, порвала в клочья письмо и бросила его в очаг. Она была уверена, что поступила справедливо. Смешно было бы тратить деньги на поиски девчонки и отдавать все драгоценности на выкуп Синнури. «Что тогда будет со мной?» – подумала она. «Не отдавать же мне моего Мериона в руки неведомой Синнури. Должно быть, она великая грешница, если боги так наказали ее». Покинув дом Мериона, купец из Александрии долго размышлял над письмом Синнури. Ему было горько от мысли, что бедная женщина напрасно ждала вестей больше года. Но теперь-то все будет хорошо. Сестра Мериона так добра и заботлива. Она сейчас же передаст письмо брату, и Синнури будет довольна. Встреча в Александрии. Прошло 12 лет с тех пор, как молодая красивая рабыня вавилонянка Синнури попала в дом римского вельможи. Все эти годы она была экономкой. Все эти годы она усердно трудилась и угождала господам. И все эти годы она не теряла надежды встретить своих родных, снова увидеть маленькую Сфрадис и Мериона. Она не могла себе представить Сфрадис подросшей и разумной. Она в мыслях видела веселую и забавную малютку. Когда мысли о ней были особенно печальны, когда ее преследовал страх, что Сфрадис голодает, что ее избивают жестокие люди, и сердце сжималось от боли, она старалась себя утешить. Она говорила себе: «Сфрадис так прелестна, так смышленно и весело, ее пожалеют и накормят. Даже работорговцы имеют сердце, ведь у них тоже растут дети». Годы шли, и печаль словно съедала душу Синнури. На глазах у хозяев рабыня так быстро старилась, что равнодушные к судьбе невольницы, они все же удивлялись. Камилла нередко спрашивала Синнури: «Почему же она так худеет? Ведь я же не прячу от тебя еду. Ешь сколько хочешь», — говорила госпожа. «Ты добра ко мне», — отвечала с поклоном Синнури. «Я благодарна за все, но, видит Бог, мне ничего не надо. Жизнь мне не мила. Я жду смерти. Когда я вижу в зеркале свои седые волосы и мертвые глаза, я думаю, что прожила уже долгую жизнь, и мне пора на покой». В тот день, когда Сфрадис вместе с Мерионом и Хайраном прибыли в Александрию, Синнури была уже так слаба и немощна, что попросила у Камиллы разрешение прилечь и несколько дней не работать. Она не призналась госпоже, что давно уже задыхается от кашля и что много раз шла горлом кровь. Госпожа догадывалась о болезни своей рабыни и разрешила ей полежать. Синнури осталась в своей каморке со своими печальными мыслями. А в это время Сфрадис и Мерион искали дом богатого римского вельможи, имя которого было им неизвестно. Вместе с Хайраном они заходили в роскошные виллы, спрятавшиеся в зелени садов. Мерион, придя к господину, владеющему богатым поместьем, предлагал свои ювелирные изделия, а потом справлялся, нет ли в доме рабыни по имени Синнури. В другом случае к привратнику обращался Хайран. Одарив стражу монетой, купец спрашивал о рабыне Синнури и, получив отрицательный ответ, разочарованный говорил, что, видимо, их усилия напрасны. Ведь прошло так много лет. Римский вельможа мог давным-давно покинуть Александрию. Как-то, после неудачных поисков, когда Сфрадис была особенно угнетена, Хайран спросил Мериона: «Повтори, Мерион, повтори все, что рассказала тебе жена. Повтори все слова. Может быть, ты что-то упустил? Чтобы найти неизвестную вельможу, надо хоть что-нибудь знать о нем». «Богатый дом на берегу моря. Вот все, что было сказано о нем. Да вот еще, после долгой перебранки, когда я в гневе чуть было не убил ее, она крикнула, что в письме было имя госпожи Камилла. Но это нисколько не лучше, чем имя рабыни». «Ты не прав», — закричал Хайран. Имя госпожи должен помнить каждый привратник, а имя рабыни он может забыть или просто даже не знать его. Весь следующий день они заходили в богатые дома, раскинутые вдоль берега моря. У каждого привратника спрашивали, можно ли видеть госпожу Камиллу, и неизменно получали ответ, что здешняя госпожа имеет другое имя. Сфрагис и Мерион побывали во всех домах, где можно было искать Синнури. Оставался только один дом на берегу моря, куда они не успели зайти. Уже не было никаких надежд, и Сфрагис расплакалась от отчаяния и печали. Все это время она старалась не думать о мачехе, которая была виновницей их несчастья. Но мысли девушки каждый раз возвращались в дом отца, и она снова и снова вспоминала розовое лицо с ямочками на щеках и плутоватые томные глаза мачехи. Она представила себе, как эта женщина бросает в очаг залитые слезами письмо матери, и сердце ее сжималось от боли. «Как же она коварна!» — думала Сфрагис. «Как жестока и жадна, если совершила злодейство только для того, чтобы предотвратить страты на выкуп несчастной Синнури. Боги породили настоящее чудовище с обликом приятной женщины. Но зачем?» Думая обо всем этом, Сфрагис все больше восхищалась благородством и щедростью Хайрана. Она была рада, когда Мерион, всегда молчаливый и нерешительный, высказал Хайрану свое восхищение и благодарность. «Ты спас мою Фрагис, Хайран, и я твой вечный должник. Распорядись мною, как хочешь. Если я смогу сделать для тебя что-либо хорошее, я буду счастлив». Слушая Мериона, Хайран думал о том, что отец Сфрагис добрый и честный человек, но так неудачлив и нерешителен, что постоянно находится в бедственном положении. И как осудить его за дурные поступки второй жены? Он не виноват. Как можно было предвидеть все козни, которые принесет в дом новая жена? Приветливая, с виду веселая, внешне очень покладистая. Бедный Мерион. Они подошли к дому, скрытому в густой зелени сада, и постучались в калитку. Сонный привратник спросил, что ему угодно. И когда Мерион нерешительно назвал имя госпожи Камиллы, привратник распахнул калитку и сказал, что госпожа дома. «Скажи». «Добрый человек», — попросила Сфрагис, — «есть ли в вашем доме рабыня по имени Синнури?»
«Есть у нас экономка Синнури», — отвечал привратник, и, не глядя на обомлевших и потерявших дар речи людей, позвал слугу и приказал сообщить госпоже, что к ней пришли люди издалека.
«А откуда ты знаешь, что мы издалека?» — поинтересовался Хайран.
«Так здешние ни о чем не спрашивают. Они же все знают», — рассмеялся привратник. «Скажите же, откуда приехали, и я сообщу госпоже Камилле».
«Скажи, из Сидона», — попросил Мерион. Он тронул плечо Сфрагис и знаком показал, что надо держаться. «Сейчас мы увидим мать», — прошептал он. Отойдя от Сфрагис, он смахнул слезу и сказал Хайрану: «Вот мы и дождались». На пороге показались две женщины. Одна из них высокая, красивая, в одежде из дорогой шелковой ткани, а другая – маленькая, худенькая и совершенно седая. В ее облике ничто не напоминало прежней Синнури. И Мерион был озадачен. Может быть, ее еще не позвали? А может быть, госпожа хочет узнать, для чего они пришли? Прежде чем госпожа обратилась к ним с вопросом, седая женщина бросилась к Мериону и, обливаясь слезами, сказала лишь одно слово: «Поздно». В это мгновение к ней бросилась Сфрагис. «Мама, мамочка, ты не узнаешь свою Сфрагис? Я твоя Сфрагис. Я твоя маленькая дочка. Это меня увели работорговцы. Посмотри мне в глаза». Она обняла. Мать гладила ее седую голову и сквозь всхлипывание повторяла: «Мама, мамочка. Красивая вавилонянка Синнури, как я счастлива, мы встретились, все будет прекрасно». «Все будет прекрасно», — повторила Синнури и закашлялась. Она долго не могла остановить свой кашель, и все смотрели на нее и ждали.
«Кто из вас желает поговорить о деле?» — спросила Камилла, которой надоели эти слезы и причитания. Она решила продать рабыню, как только услышала, что пришли люди из Сидона. Синнури была неизлечимо больна. Камилла видела это, и ей хотелось от нее избавиться. К тому же, услышав имя Мериона, она вспомнила давний разговор о драгоценностях и подумала, что кое-что возьмет за эту несносную Синнури. Если, живя в такой роскоши, распоряжаясь всеми припасами дома и слугами, эта Синнури умудрилась заболеть неизлечимой болезнью, то чего же можно ждать от такой рабыни? Так думала Камилла, обращаясь к Хайраму, который показался ей наиболее симпатичным. Мерион стоит молча, тараща глаза на свою Синнури. А Сфрагис, эта девчонка, которой было тогда всего 7 лет, потеряла голову. И как только она узнала свою мать в этой несчастной седой старушке. размышляла Камилла совершенно равнодушно, без всякого чувства жалости. Хайран тут же начал переговоры о покупке рабыни. Мирион понял, что сию минуту можно решить этот вопрос. Он подошел к Камилле и Хайрану. «Благородная госпожа, письмо, посланное мне женой несколько лет назад, дошло до меня только сейчас. Я привез с собой хорошие вещи и думаю угодить тебе, госпожа, а не со мной. Если тебе угодно, я покажу. Я предлагаю всем войти в дом», — сказала громко Камилла и пошла рядом с Мирионом, который очень заинтересовал ее. Ей не терпелось узнать, что же он предложит ей за эту неизлечимую больную рабыню. Сеннури увела Сфрадис в свою каморку, а Мирион и Хайран пошли в покои госпожи. Когда Мирион вытащил из-за пояса заветный мешочек и стал извлекать содержимое, сердце Камиллы забилось от радости. Сеннури была права. Такой тонкой, такой изысканной ювелирной работы она никогда не видела. Мирион покорил своим мастерством капризную госпожу Камиллу. Он положил на стол отличный золотой браслет с рубинами, несколько колец с хорошими камнями и серьги, каких госпожа никогда не видела. Они были сделаны по образцу старинных изделий греческих ювелиров. На золотом лунном серпе стояла колесница в упряжке с богиней Афродитой. На тонких золотистых цепях свешивались маленькие золотые амфоры, такие изящные и красивые, что хотелось смотреть на них бесконечно. Это была поистине редкостная работа. Камилла загребла все это, прикрыла рукой и, глядя на Мириона смеющимися глазами, сказала, что с трудом расстанется со своей любимой рабыней. Но ведь она давно знала, что Сеннури должна вернуться к своему мужу и к своей дочери. И она отпускает Сеннури. «Надо тебе сказать, Мирион, — говорила Камилла, — я всегда относилась к доверием к Сеннури. На ней был весь мой дом. Мало того, я говорила ей, что если она найдет свою дочь, то я готова купить малышку, чтобы они вместе жили в моем доме. Но это не осуществилось. Теперь вы нашли друг друга, и я не могу мешать вашему счастью». Госпожа поднялась и дала понять гостям, что больше им здесь делать нечего. Мирион и Хайран покинули покои Камиллы и попросили служанку позвать Сеннури из Фрадиса. Они покинули дом римского вельможи, когда Сеннури уже с трудом стояла на ногах. К счастью, лавка знакомого Мириону ювелира находилась неподалеку, и они смогли дойти до нее, бережно поддерживая Сеннури с обеих сторон. Сфрадис и Мирион вели Сеннури под руки, но им часто приходилось останавливаться, потому что Сеннури задыхалась от кашля. Хайран, глядя на это печальное зрелище, думал о Петихонсисе. Он решился искать его в коптском монастыре, где египетский лекарь хотел устроить лечебницу для бедных коптов. Как только они пришли в дом ювелира и расположились там, Хайран рассказал Сфрадис о своем намерении полечить Сеннури, прежде чем все они тронутся в обратный путь. «Все будет так, как я обещал», — сказал Хайран Сфрадис. «Мы увезем с собой Сеннури в Пальмиру, а Мирион будет нас навещать». К счастью, Сидон и Пальмира совсем близко расположены. В глазах Сфрадис Хайран прочел такую благодарность, что без всяких слов понял, как нужна сейчас помощь бедной девочке. Он подумал, теперь, когда нашлись отец и мать, ничего в сущности не изменилось. Одни горести. Больной умирающей матери негде голову преклонить, а отец мечется между любимой им первой семьей и нелюбимой второй. Сеннури обрела дар речи лишь после того, как хозяйка дома предложила ей выпить горячего молока. Кашель немного утих, и можно было поговорить с дочкой, полюбоваться ею. «О боги, как ты прекрасна, моя Сфрадис! Какое счастье обнять тебя, моя девочка! Какая ты большая, какая умная и красивая. Боги милостивы, они подарили мне самую большую радость. Все эти годы я радовалась, когда видела тебя во сне. Но ты всегда была маленькой Сфрадис для меня. И видела я тебя только в руках работорговца, когда он уносил тебя с корабля плачущую. Сердце у меня сжималось от горя. Но я готова была терпеть эту боль бесконечно, только бы увидеть тебя, моя девочка. Мы никогда теперь не расстанемся. Мы будем рядом», — утешал ее Сфрадис. Добрый Хайран пошел искать лучшего на свете египетского лекаря, Петихонсис. «Это удивительный лекарь. Может вылечить от самой тяжкой болезни. Ты будешь здорова, Сеннури». Они снова обнимались, снова целовались, а Мирион, глядя на них, украдкой смахивал слезы, чтобы женщины не видели его страданий. Он еще не рассказал Сеннури о своей новой семье, о том, что она не может жить в своем прежнем доме. Он не находил слов для объяснения и молчал, прислушиваясь к разговору матери с дочерью. «А ведь мы поедем в Пальмиру», — сказала весело Сфрадис. «Хайран зовет нас в свой богатый дом, и мы не откажемся. Отец еще не устроил свои дела в Сидоне и поедет туда, а мы подождем его». «Как умна наша Сфрадис», — подумал Мирион. «Догадалась, что нельзя говорить о моих несчастьях, чтобы не окончательно не убить бедную Сеннури. А ведь я мог рассказать о своей новой семье. Как хорошо, что не успел. А Сеннуре и Спрадис рассказывали друг другу о своих злоключениях. Больше всего они удивлялись тому, что целых 10 лет прожили в одном городе, не ведая об этом, и мучаясь от тоски. Спрадис рассказала матери о своем чудесном спасении, о Хайране и Байт, которые стали для нее самыми близкими людьми на свете. «Как я рада за тебя, Спрадис», — говорила Сеннуре. «И как прискорбно мне, что нет уже Байт. Смерть такой доброй и благородной девушки. Великое несчастье для каждого, кто ее знал. Но в память о ней люби Хайрана, почитай его как отца родного, и никогда не забывай то доброе, что он сделал для тебя. Благодаря ему мы встретились. Мирион, поговори с нами. Почему ты так молчалив?» Мирион сидел в стороне, согбенный, печальный, подавленный своей беспомощностью. Он думал о том, как будет теперь жить вдали от своих любимых, как примириться с коварством и лицемерием женщины, которая сделала столько зла. Он думал о своих детях и не мог решить, как жить дальше, как их растить. Он ответил: «Я любуюсь на вас, мои дорогие. Я слышу ваши голоса и словно уношусь к дням своей молодости, когда Сеннуре была самой красивой женщиной в Седоне, а маленькая Спрадис была самой веселой девочкой на всем свете. Сейчас мне кажется, что это все было вчера, и не было долгих мучительных лет. Я отпущу вас в Пальмиру, но очень скоро приеду к вам». Он говорил медленно, словно подыскивая слова, не спрашивая Сеннуре ни о чем. Ему было стыдно и горько. Его прервал кашель Сеннуре. На этот раз долго не удавалось остановить этот страшный кашель.